Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина и в эфире программа «Персонально ваш». В гостях у нас сегодня правозащитник Лев Пономарев. Лев Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили еще на раз.
Всегда рады. Но сегодня, тем более, день такой. В кои-то веки у нас хорошие новости. Даже удивительно, даже не верится, что это так.
В общем, да, не верится. И одновременно мы же понимаем, что это и Алексей Навальный, понимаем, что, так сказать, ему мы благодарны Алексею Навальному. Он фактически погиб для того, чтобы сегодняшний день произошел. Фактически. Мы много можно говорить. К сожалению, нет правозащитников, которые я бы ожидал, например, Алексей Горинов. Да, об этом, кстати, все. Я удивился, как все говорят, вот, выступают, все называют Алексея Горина. Это меня радует. Может быть, он будет первый, кого освободят в следующий раз.
А вы считаете, что сейчас есть перспектива для каких-то дальнейших обменов?
Вы знаете, я думаю, что есть. Здесь есть длинный разговор, почему я думаю, потому что перспектива может возникнуть только в случае того, что власть немножко... Я рассматриваю то, что вот пошли на обмен, не только потому, что Путин очень любит убийцу, который ему был близок, там, или что он боится, что это убийца, там, расскажет какие-то вещи. Мне кажется, это признак слабости власти все-таки. Мне кажется, я объясню. Мне кажется, что Путин, в общем-то, что-то хочет тоже, чтобы ему тоже когда-то что-то простили. Вот мне так кажется. Чтобы был диалог, что вот он прощает, и ему простили, может быть, то, что он сейчас натворил в России. А ведь рано или поздно, какой бы он ни был самоуверенным человеком, даже, может, сумасшедшим, он понимает, что гага над ним висит. И вот если сейчас начинаются такие гуманитарные обмены, скажем так, да, то, глядишь, и ему тоже, может быть, простят и отменят уголовный процесс. Такое серьезное очень наказание в Гааге.
Вы думаете, он рассчитывает дожить до Гааги?
Ну, прям уж, я не знаю. Даже, я думаю, что... Нет, ну, ведь разные есть варианты. Есть вариант, что он будет править Россией до конца своей жизни. Вы это имеете в виду?
Да, что, мне кажется, он не думает о том, что расстанется с властью или хотя бы с гарантиями безопасности до окончания жизни.
Не думай. Вот, он не настолько, как вам сказать-то, условно говоря, идиот. Ну, очевидно совершенно, что ничего поискать в мире, так быстро меняющемся сейчас, значит, при том количестве оппонентов ему, которые сейчас все больше сплачиваются, мы видим, да, и даже, по-моему, надежды нет на то, чтобы увеличить свое... Вот многие говорят, что якобы Европа может отойти от поддержки Украины. Я в это не верю. Что-то Трамп может, тоже не верю. Я думаю, что, наоборот, сейчас все будут сплачиваться против Путина. И ситуация в России тоже не лучшая, потому что экономика, ну, понятно, сколько можно денег раздавать. Ясно, что с экономикой проблемы. И много глупостей власть производит. Она не вертикальная, имейте в виду. Я знаю это точно по ситуации в Овсине. По моему опыту взаимодействия даже с руководством все время мне приходилось взаимодействовать. И я знаю, что мне прямо руководитель ФСИН, вот один из руководителей, прямо говорят, что звонит только мне, но не звонить его помощникам, потому что он им не доверял. Понимаете, руководитель тюремной системы России не доверяет своим помощникам. Он делал тогда некоторые полезные вещи. Вот я ему звонил, и он там вмешивался. И спасал людей, можно сказать, от там, смерти даже, буквально. То есть какие-то взаимодействия были у нас. Но он не доверял своим помощникам. А может доверять начальникам колонии? Точно никого доверия нет. Потому что начальник колонии – это хозяин. Он богатый человек в себя в регионе. У него рабский труд и так далее. И это все осталось сейчас. Вот сейчас я хочу сказать, что мне жалуются следователи, которые ведут уголовные дела против насилия в тюрьмах, что на них идет давление со стороны тюремного начальства. Вот представьте себе, это в нашей якобы, так сказать, авторитарной стране, где все управляется Путиным, даже такие явления существуют. Поэтому ситуация, она в раздрае, там вообще общество в раздрае, даже силовики в раздрае.
Ну хорошо, допустим, все дружно сплотятся, если мы говорим про противников Путина, про западных лидеров. И что? Что изменится в тот момент, когда все дружно сплотятся?
Ну как, изменится режим.
Как? Вот где промежуточная стадия между «все сплотились» и «режим изменился»?
Во-первых, я хочу сказать, у меня статья есть, наша статья. Вот я представляю такую инициативную группу Сахаровского общества, Сахаровского движения, условно сказать. Скорее, Сахаровского сообщества. Это люди, которые подписали мою петицию, там около миллиона, больше миллиона человек когда-то. Ну, известная доля петиции. Вот. И я должен сказать, что я вижу настроение людей. И, конечно, все зависит от настроения людей внутри России. Понимаете, да? И оно, в общем-то, раздражение все больше и больше. Хотя социологические опросы говорят, что Путин достаточно много поддерживает. Но мы, опять-таки, те же социологи говорят, что все это размазанная поддержка. Поддержка в силу того, что другого нет, что сохранить бы то, что есть. А что сохранять? Сейчас пустые полки в магазинах из-за того, что мигрантов... Подумать не потому, что экономика рухнет, а потому, что мигранты все выехали, все больше и больше уезжают из России. Ни в глубинке России, ни в Москве опустили полки магазинов. Да? Это что? Как управляется страна? Разумно или нет? Вот яркий пример.
Но это все-таки редкие случаи, это отдельные регионы.
А будет накапливаться? Нет, простите, сейчас все плохая управляемость страны, она будет только накапливаться. Или, например, там на Дальнем Востоке создаются что-то вроде дружинников, между прочим. Они не называют народной дружиной, но похоже, народная дружина – это люди, которые воевали в СВО. И представьте себе, как они к мигрантам относятся, как они будут с мигрантами вести себя, понимаете? Значит, многие из них умеют убивать, и не только избивать, но и убивать. Но это что, тоже разумный шаг? А это делает руководитель, представитель президента на Дальнем Востоке. Но это что, разумный шаг? Нет, конечно. Потому что одновременно мигранты крайне нужны и одновременно их выгоняют. Конечно, они уедут из России. Что там говорить? И кто будет дворником в Москве будет работать? Кто будет в этих магазинах? Кто будет посыльными работать? Эта страна очень плохо управляется. Просто очень плохо. Я должен сказать, вокруг Путина главное, конечно, самый, так сказать, ускорение произойдет тогда, когда люди, окружающие Путина, ближе, так, довольно близкое окружение, поймут, что у них у самих нет никакого будущего реально. А именно, что еще Путин-то, может, и будет, а с ними разберутся тоже. Вот те люди, которые приехали со СМО, значит, мы знаем, что там прямо реально воюют нацисты, которые прямо на экран, на первый, там, не знаю, первый или второй канал снимали их. Он говорит, я нацист, он прямо говорит, запомните. Я нацист, а он руководит вооруженным формированием. Русич, который наиболее известный сейчас, который, можно сказать, заменил Вагнер. И что с этими людьми будет, когда мирные переговоры все равно начнутся, это точно. Эти люди будут возвращаться в Россию, и будет дестабилизация. Просто реально, возможно, смута. И вот в своей статье мы анализировали эту ситуацию, как это смуту предотвратить. А предотвратить могут те люди, которые окружают Путина. Который, например, сейчас скажу, может, долго говорю, но вопрос, который мы все время думаем. Вот Путин целовался с убийцей перед всей страной, понимаете? Он показал, что вот из тех, кто вернулся, вот этот человек наиболее близкий. Как вы думаете, вот люди, которые делали в свое время, начинали либеральные реформы в 90-е годы, и сейчас, в общем-то, экономика на них строится. Вот все правительство, как бы, оно все возникло еще в 90-е годы. Они тогда стали чиновниками, они там выросли. И как вы думаете, вот каждый из этих людей, некоторых я знаю даже по именам, а вот когда он смотрит, как Путин целуется с убийцей, ему что, внутри, значит, не вздрогнет что-то? А не подумает ли он, что рано или поздно всех их будут тоже, как говорится, оприходовать? Конечно, многое зависит от окружения Путина. Надо об этом говорить и обращаться к ним. Вот я сейчас вдруг они смотрят, я к ним обращаюсь. Ребята, подумайте, если вернуться, значит, убийцы с фронта, с опытом убийц, понимаете, да? Я многим там сочувствую, конечно, на фронте людей, которые загнали то, которые там погибают, но там есть люди, которые с удовольствием убивают. Значит, и они могут навести порядок в стране так, как они считают нужным. И даже, может быть, Путина подвинут.
А вы не думаете о том, что вот эти красные дорожки и поцелуи с убийцей, они наоборот говорят, если ты свой, мы тебя откуда угодно вытащим? встретим, будем тебе очень рады и позаботимся, чтобы у тебя все было хорошо.
Ну нет, это так и есть, но это как бы не главное. Я говорю о той реакции, которая должна быть у нормальных людей в окружении Путина. Это другая история, понимаете, да. А ситуация в России будет решаться не за счет убийц за границей. Ну хорошо, появится еще один убийца, еще кого-то убьют. Не дай бог, как бы, да. Но это не то, что будет сильно влиять на ситуацию в стране. Я пытался ответить на ваш вопрос. Есть ли шансы, что что-то будет меняться? Вот когда люди, еще раз повторяю, еще раз, может, к ним обращаюсь. Многие меня знают, там, ну, не так уж сильно дружили, но знакомые мои. Задумайтесь над своей судьбой, ребята, пора уже. Подумайте, как, значит, хотя бы отдали, ну, как бы немножко отодвинуть Путина в управление страной. И освободить политзаключенных. И потребуйте, чтобы политзаключенных освобождали потихонечку.
Вот хочу вернуться к началу, к тому, что вы говорили, что Путин, может быть, согласился на этот обмен, чтобы себе плюсиков в карму добавить, но а как ему это поможет? Он же не освободил политзаключенных, он не выдал им амнистию, он не сказал, ребята, идите на все четыре стороны, вы свободны. Он их обменял и обменял на конкретных людей. Это были, ну, это была сделка, полноценная сделка.
Ну, смотрите, вот если говорить только о политзаключенных, я считаю, что вот мирные переговоры, я не знаю, будут они, когда они будут начинаться. Я думаю, шансы большие, что они будут в течение года, скажем так, начиная вот от нашего разговора. А я хотел бы, чтобы западные страны поставили в качестве одного из первых условий в мирных переговорах освобождение политзаключенных. Мне кажется, это абсолютно реально. Я знаю, как мирные переговоры проходили в Чечне, например, когда мы этого добивались. Ельцин проводил. Ну и более-менее схема известна. Я сам даже писал вот эти мирные переговоры. План. Прежде всего, остановка вооруженных действий. Да? Ну, остановили. А потом начинается уже длинная история. Обмен пленными, там, обмен, так сказать, еще какой-нибудь. И вот в качестве следующего шага обмен пленными, а потом освобождение политзаключенных в России. И только потом вести дальнейшие переговоры. Это должно быть одним из первых условий. Например.
А у вас нет опасений, что вот этот обмен политзаключенными подстегнет аппетиты Путина? Он поймет, что он может брать здесь заложников и дальше выменивать их на своих шпионов, наемных убийц?
Ну, конечно, я бы так сказал, это будет уменьшаться нагрузка на экономику западных государств. Что они будут там сидеть у них? На что толку сидеть шпион? Обменяем, так сказать, с удовольствием. Я думаю, как раз это нормально. Страшно, когда убийц меняют на политзаключенных. Вот это как бы немножко ты вздрагиваешь. Ну и с другой стороны, я говорю, он себя как бы разоблачил. Вот не надо думать, что вот, как говорится, что это на его пользу сыграла вот эта любовь с убийцей. Не думай. В России это отодвинуло людей, массу людей в России, которые ему, может быть, до сих пор еще как-то были ряд, как-то думали, что с ним еще можно жить. Нет.
Это именно то, как он встретил Красикова, не то, что он отпустил политзаключенных.
Ну как, ну освободил политзаключенных. Он освободил политзаключенных.
Нет, это просто тот факт, что он отпустил политзаключенных, мне кажется, мог не понравиться значительной части общества, той, которая поддерживает агрессивную политику.
Не надо преувеличивать. Я должен сказать, что 50%, но это не моя оценка, в общем, 50-60% людей, которые, вообще говоря, к Путину относятся безразлично, просто безразлично. Его любят 15%, 10% может. Любят, там, готовы посылать своих детей на убой. Там. Это люди, которые слегка сошли с ума. А так бывает не только в России. Мы же знаем, что это было в Германии, что-то похожее. Что-то похожее было. Ну, фашизм, скажем так. Это длинный... Причин это много, и мы не будем сейчас обсуждать, у нас не хватит времени, почему так эти 15% подсели на ту пропаганду. Разбудили в человеке зло, скажем так. Вот оно, люди увидели, что зло доминирует в стране, что можно быть плохим человеком, скажем, и поддержать Путина с удовольствием. Но не стоит на эту тему даже говорить. А вот все остальные, они предмет для нашей агитации, для демократов, для либералов. И люди, которые могут разочаровываться, они приглядываются к Путину, не то чтобы они каждый шаг его поддерживают. Я в этом уверен.
Хорошо, но те, кто поддерживают, те, кто являются сторонниками войны, сторонниками Единой России, Путина и так далее, насколько они для Путина важны, насколько важны их мнения?
Но не важны ему, но их всего там 10-15%. Если большинство людей будет против, то в какой-то момент Путин будет в событиях, ну, это, об этом все говорят, не пропустить момент, как говорится. Вот. Надо не пропустить этот момент, и люди должны быть готовы выходить на улицу в большом количестве и менять власть мирно.
А вы думаете, они готовы?
Это надеяться.
Что? А вы думаете, они готовы? Могут быть готовы?
Надо готовить людей к этому.
Как?
Я этим занимаюсь. Я занимаюсь этим. Мы ведем агитацию. Вот, например, первый прорыв был на президентских выборах. Мы с вами, по-моему, даже говорили на эту тему уже. Президентские выборы показали, что здесь, конечно, люди готовят, надо готовить внутри страны. Мы за границей, мы можем только информационно помогать. Но мы видим, что там идут процессы внутри страны. Значит, и Дунцова, там, и Боря Надеждин, мой приятель, даже мы друзья с ним. Я не ожидал, что у него такой прийти от Бориса Надеждина. Он реально выступил оппозиционно, реально показал, что он сильный человек, что он готов терпеть там какие-то преследования, а не дай бог, если они будут. И таких людей, как Борис, вот я как раз таких людей имею в виду в окружении Путина. Борис Надеждин внутри правительства путинского. Он был там депутатом много раз, не один раз, скажем так. И он оказался человек, который выступает открыто против режима. И такие, ну, значит, ну, скажем так, он не так резко, как хотелось бы многим оппозиционерам за границей. Ну, значит, это не имеет значения большого. То он серьезный, не, я бы сказал, качнул. Вот говорят, раскачивать лодку. Вот он ее качнул довольно сильно, эту лодку, которую Путин там сидит. И Дунцова. И вот сейчас выборы, кстати. Не забывайте, что сейчас выборы будут в сентябре этого года. Значит, в общем-то, народ готовится, идет. Вот мне из одного города небольшого позвонили, мой коллега позвонил, я его знаю хорошо. Он мне говорит: Глеб Алексеевич, такие люди зарегистрировались, муниципальные депутаты, они уже прошли регистрацию. Небольшой город, поэтому там надо собрать подписи. 10, там, может быть, 15 подписей. Их уже зарегистрировали. В Москве трудно собрать подписи. А в небольшом городе, в селе тем более. Ты знаешь, какие люди, они здесь не ведут порядок, он мне говорит. Так что процессы идут на тесты. И все больше, я уверен, что все больше людей будет разочаровываться тем, как управляется страна. Вот это дело, да, действительно, люди отстранились от войны, да, действительно, они постарались забыть о ней, да. Но, во-первых, она все равно стучится через, значит, мобилизацию там и все остальное. Надо стучиться вот главным образом через некачественное, плохое управление страной, которое увеличивается. Несправедливые суды все чаще и чаще, не в случае там, фейков, там, армии, там, все остальное, это отдельно. А просто человек столкнулся с чиновником, он идет в суд и проигрывает. Им надо помогать. Вот я считаю, что это одна из моих задач.
Советский Союз тоже не был самым справедливым государством, но при этом он продержался 70 лет. Почему вы так оптимистично настроены насчет российского будущего?
Ну, потому что сейчас, как вам сказать, во-первых, есть интернет. Ну да, там сейчас у меня скажете, что сейчас интернет как бы будут закрывать. Не закроют. Они с мобильниками, у каждого из них, кто сидит в кабинетах, у каждого из них по мобильнику. Мобильная связь, она будет существовать. А поэтому не закроют, так, есть возможность проводить такие собрания, зум-конференции с правозащитниками внутри России, обучение проводить с ними вместе, значит, через заграницы. Но я не преувеличиваю роль заграницы, имейте в виду, ни в коем случае. Иногда мои коллеги, находясь за границей, как бы преувеличивают свою роль, что они там организуют там что-то. Но при этом одновременно они не рассказывают, как вы спросили вопрос, а как там. Они, вот, они не говорят, как там демократия будет. Вот хорош, какая будет демократия, все с удовольствием говорят. А мне кажется, все зависит только от России. И надо готовиться, может, к смутным временам. И еще раз говорю, на эту тему мы написали статью. Надо готовиться к смутным временам. И чтобы каждый человек ответственный подумал, а как он будет себя вести в эти смутные времена. А может, заранее готовиться, объединяться в своем регионе, чтобы противодействовать тому, чтобы власти пришли. Как бы уже, допустим, откровенные люди, которые ушли из СВО, и откровенно, которые готовы управлять уже с оружием в руках. Потому что если эти люди реальная элита, слава богу, что-то им Единая Россия не очень уступает власть. И как ни странно, я говорю, слава богу. Вот. Но если они будут уступать власть людям, которые имеют реальный опыт убийств, то считайте, что, конечно, путинская власть была мягкой властью и придет уже то, что называется 1937 годом. Будут расстреливать. И вот об этом опять должны думать окружающие.
Из нашей среды. Эф Александрович, вот я вас слушаю, и у вас выстраивается цепочка, что недовольство людей должно перейти в какую-то активность, в то, что люди будут либо выходить на улицы, либо собираться на каком-то локальном уровне решать проблемы и тем самым оказывать влияние на большую политику. А почему вы думаете, что будет какая-то активность? Пока ощущение, что это перерождается просто в привычку.
Нет, до президентских выборов мы получили...
Но она же была маленькая.
Значит, какой маленькая?
Сравните с общим с числом жителей страны. Она же маленькая.
Простите, совсем не маленькая. Разрешите мне вам объяснить, что было тогда. Я думаю, что вы меня провоцируете. Сотни тысяч людей в течение одного месяца поддержали Дунцов. Сотни тысяч людей. Ну, около миллиона, скажем так. Это так просто, не так просто. Более того, она продолжает быть популярной политиком. Я знаю, что сейчас выборы, например, в Санкт-Петербурге, определенно знаешь, муниципальные выборы в Санкт-Петербурге поддерживаются молодежью, которые пришли от Дунцова, которые там вошли в штабы у муниципальных депутатов, помогают им собирать подписи, и сами некоторые из них идут тоже муниципальные депутаты. Это реальная вещь, это реальная подвижка. А, значит, ну и так далее, можно об этом говорить. У нас все больше и в регионах вообще протест не могу сказать, что сильно увеличивается, но и не уменьшается. В регионах регулярно идут протестные акции, причем в том числе и массовые акции в регионах России. Их там не очень-то разгоняют, потому что местная власть тоже надо задуматься, разгонять или не разгонять. Поэтому надо бы я так сказал, но это банальность тоже скажу, простите. Делай, что нужно, как говорится, а будет, что будет. Это вот тот лозунг, который все даже и диссиденты в России... И мои коллеги правозащитники. Ну и политики тоже.
Но смотрите, вы говорите сотни тысяч. Сколько у нас всего избирателей в России?
Ну, послушайте, вот если в первые дни войны подписали мою петицию, простите, опять реклама, 1 300 000 человек в течение нескольких дней буквально. Это значит, да кто знал, что такое петиция? Это чендер, это интернет. Не так, как вы знаете, не так много людей живет в интернете, не так много знают, что такое петиция, что такое чендер. Значит, считать, умножать это на 10, на 20. Значит, первые дни войны около 20 миллионов человек были резко против войны. Резко. Другое дело, что так быстро все произошло. На улицах Москвы выходили десятки тысяч, несколько дней. Вот я сам призывал через дождь выходить. И выходили люди. Там, и забирали там.
А у нас, кажется...
Ну, не стояли.
Да, у нас мало просто подвисла на секунду связь.
Москва протест. Мало было, ну, действительно, протест был не сильный. Ну, десятки тысяч выходили, еще раз говорю, и в Москве, и в Петербурге, и в других городах. Ну, будет событие какое-нибудь яркое такое, там что-нибудь произойдет, и выйдут больше. Я вас уверяю.
Мне бы ваш оптимизм, Лев Александрович, я вам завидую.
Да вы мне второй раз. Давайте чаще. Сейчас я вам этим оптимизм может внушить. Внушу.
Хорошо, давайте еще немного по поводу обмена поговорим. Все-таки это хороший знак, вы считаете? Это какой-то прогресс, это какой-то потенциал?
Это я это объяснил вам, могу повторить, если понадобится. Это хорошее событие. Но верю Алексею Навальному, но это большое событие. И надо Западу давить. Нет, ну, конечно, мы все должны быть благодарить Западу, потому что они это делают не только в своих интересах, а в интересах политических заключенных в России. Но это их интересы, потому что политические заключенные – это люди, которые определяют будущее России. А и если они если они, сидя в колониях, они не так уж много работают. Я надеюсь, мои коллеги, находясь сейчас на свободе, они внесут свой вклад в борьбу за демократию в России, я уверен. И поэтому Запад, конечно, большую роль сыграл. И я надеюсь, и дальше они услышат наши призывы. Например, призывы моих коллег, чтобы в рамках мирных переговоров требовать освобождения политзаключенных. По крайней мере, какую-то, хотя бы больных выпустить.
Но пока еще никаких мирных переговоров нет. Рановато.
Ну ничего, будут добиваться надо. Я думаю, что все-таки придется идти на мирные переговоры на довольно неудобных условиях для Украины. Но
почему вы так думаете?
Ну, потому что даже если представить, что сейчас Украина получит новое оружие, и она не сможет. То есть у России слишком много людей, которых она отправляет на убой, значит, слишком много, так сказать, техники тоже. Поэтому быстрых успехов мы не можем иметь в этой войне, а на большие, на длительный процесс Запад тоже не готов. Он может дать сейчас оружие, и, наверное, какой-то успех может быть локальный. А я не верю, что... И вообще не хотел бы, чтобы была длинная война с жизнью, с гибелью сотен тысяч людей, в том числе и, в первую очередь, мирных граждан Украины, в том числе россиян, которых так гонят на убой просто. Мне жалко этих людей. Как бы. Я понимаю, что Украина... Здесь уже разница между позицией российского правозащитника и украинца. Я не боюсь сказать, что мне жалко тех россиян, которые гонят на убой. Украинец никогда их жалеть не будет. Он прямо скажет, что там типа, значит, убей русского. Ну что делать? Так жизнь устроена. У нас разные позиции. В этом месте. А во всем остальном, да, я приветствую вооружение Украины. Больше техники там. Здесь у нас нет разницы.
Про людей, которые Россия гонит в бой, но ведь сейчас, кажется, не спешит Россия объявлять еще одну мобилизацию, например, не спешит задействовать больше людей для текущих процессов, как будто бы опасаясь реакции.
Ну да, боится, да. Но все равно это мы видим, как резко увеличиваются выплаты. Но ведь мы понимаем, что все это касается уже экономики, об этом есть предсказания соответствующие моих коллег. Разве что это бесконечно не может быть. Инфляция растет и все остальное.
Пока что справляемся.
Посмотрите, вообще не случайно Путин говорит, что он тактик, а не стратег. Вот он точно совершенно. Все, что он делает, тактические усилия закрепить то, что сейчас есть. Но вот он сейчас увеличивает деньги. Понимаешь, что мобилизация ему опасна. Да? Он видит, что выше жены мобилизованы. Их боятся трогать, что тоже правильно. А где выход-то? Сейчас больше, значит, все равно жены мобилизованы будут увеличивать свое давление, бесспорно. Их надо поддерживать нам, и правозащитникам, и всем, тоже ясно. А протест будет увеличен. Куда ни кинь, везде можно предсказать, что протест будет увеличиваться в России.
Не знаю, спорное предсказание. Я так и не услышала пока достаточных аргументов. Ваш вариант – это просто одна из трактовок, что недовольство будет выражаться протестом, а не какой-то внутренней миграцией.
Ну, что внутри? Сколько можно терпеть? Пустые...
Долго, очень долго.
Да, ну, перестаньте. Пустые полки, магазин. Я знаю, что привело к выходу миллионов людей в 90-м году. Это в первой значительной степени был политический протест. Дала 6-я статья Конституции, то есть управление КПСС страной. Это была такая политическая статья. Но вторая позиция была, это, конечно, пустые полки магазинов. Это 100%.
Это если мы исходим из того, что не сумеют отвечающие за экономику в стране люди разрулить ситуацию так, чтобы не было пустых полок.
Да не разрулят еще уже. Ясно, что не разрулят. Идет с убыстрением это все, я вас уверяю. Когда увеличиваются выплаты кратно, увеличиваются выплаты тем людям, которые отправляют, контрактникам, которые отправляют, это значит тактическое решение, бессмысленное для Путина, вообще говоря. И в какой-то момент он будет вынужден начинать мирный переговор. Бессмысленно абсолютно вот такое тактическое решение. Сколько можно увеличиваться выплаты? И то не уже... Есть, по-моему, наблюдение за тем, что неэффективно эти выплаты. Уже неэффективно. Не то, чтобы там прям все бросаются.
Давайте на небольшую рекламу прервемся, потом наш разговор продолжим. У нас есть книга, вернее, пока еще не сама книга, у нас есть рисунок книги, у нас открыт предзаказ на книгу Нины Хрущевой, называется эта книга «Никита Хрущев. Вождь вне системы». Книга только-только написанная, свежая, как пирожочек, еще нигде ее нет, только у нас можно оформить предзаказ. После 20 августа эту книгу будут доставлять. Я советую вам сделать предзаказ уже сейчас, потому что получится дешевле, чем покупать ее потом, когда она уже будет напечатана. shop.diletant.media. Ну, в общем-то, как вы могли догадаться по названию и по автору, эта книга про Никиту Хрущева, его политику, его биографию. Думаю, что вам будет интересно. Но можете на нашем сайте посмотреть и другие книги, которые продаются журналы. Опять же, вот у нас свежий номер журнала «Дилетант» с очень красивой обложкой. Тема «Предатели», как там называется? Да, так и называется. «Предатели». Посвящено, как вы понимаете, предателям. Я сегодня говорю очевидные вещи. Посмотрите, что вам интересно, закажите и поддержите таким образом «Живой гвоздь». Мы без вашей поддержки работать не сможем, и поэтому очень ценим, когда вы покупаете что-то или жертвуете деньги через QR-коды или через ссылки. Продолжаем наш эфир. Лев Пономарев, правозащитник, у нас на YouTube-канале «Живой гвоздь». Тут недавно было 36 лет мемориалу. Причем, ну, вот такие вот соседние даты, как-то получилось очень... выразительно, что ли. Вот Олега Орлова освободили, и буквально за день, по-моему, да, или за два до этого, 36 лет, мемориалу писали об этом. Как за эти 36 лет изменилось восприятие правозащитной деятельности? Вот лично ваше.
Ну, дело в том, что я вообще некоторое время... Я действительно один из основателей мемориала, это правда. Вот. Но я потом занимался политикой, в общем-то, несколько там почти 10 лет, меньше, наверное, лет, то вернулся в правозащитную деятельность. Но здесь что такое, как изменилось? Мемориал был организация, которая в каком-то смысле начиналась, сама идея была. Это не столько правозащитная, сколько восстановление памяти миллионов погибших. Прямо такая задача стояла. Но я должен сказать, что она стала... она эта идея настолько была поддержана в России, вот опять, кто мог предсказать, да, что сотни тысяч, около 100 тысяч человек подписали наши, десятки тысяч, по крайней мере, подписали наши подписные листы, хотя интернета не было. И я приходил, я помню, собирать подписи в Дом литераторов, мне говорят, ты что делаешь, все эти подписи, а ведь подписи живые были, да? Все КГБ попадет. Никто это предсказать не мог, понимаете, значит, куда попадет. И когда вот десятки тысяч людей поддержали мемориал, то тогда я именно сказал в инициативной группе «Мемориал», что создается новое демократическое, фактически политическое движение. Первое в Советском Союзе, я не побоюсь это сказать, хотя мои коллеги могут со мной сейчас не согласиться. Это было первое политическое движение оппозиционной в СССР, компартии. Именно поэтому его долго не регистрировали, не давали провести учредительную конференцию. Но это действительно было, потому что мы говорили не только о памяти, но мы говорили о том, что мы выступали против самой идеи, значит, репрессий. И нас было много, скажем так.
Вы перед началом эфира говорили про то, чем сейчас занимаетесь, работая с регионами. Можете подробнее рассказать?
Ну, подробнее я могу сказать следующее. Я считаю, и вот мы написали, говорим об этом, что надо каким-то образом, чтобы в регионах люди, которые вот либеральные идеи поддерживают, да, ну, наши, скажем, коллеги, демократы, которые слушают «Живой гвоздь», каждый раз не пропускают там «Дождь», там все остальное, чтобы они имели возможность взаимодействовать с теми людьми, которые... От этого все зависит, на самом деле, с теми людьми, которые пока еще как бы к этим источнику, значит, живородящему источнику, животворящему источнику еще не присоединили. Их же так просто не сагитируешь. Поэтому если наши люди, либеральные, демократы, будут в каждом регионе делать что-то полезное для людей, ну, например, заниматься правозащитной деятельностью, чтобы к ним обращались люди, которые потерпели как-то от этого режима, значит, ну там кто-то борется за экологию, кто-то там конкретно даже пострадал из-за того, что столкнулся, значит, с каким-то произволом со стороны власти. Если они будут обращаться к нашим людям, а наши люди будут нам помогать, это значит, внутри создается ячейка. Ячейка, так сказать, людей, которые друг друга знают, друг друга понимают и друг другу доверяют. Вот таким образом и будет расширяться движение, такое общенародное движение против репрессий, против той власти, которая сейчас есть.
Но мы видим, что различные организации, занимающиеся помощью, правозащитные, в том числе помощью, сталкиваются с противодействием властей, с уголовными преследованиями, со статусом нежелательных организаций. Как в этих условиях можно работать внутри России?
Ну как? Ну, я знаю точно, что можно, например. Я не могу вам привести такой пример. Значит, юристка наша, которая... В общем, нам поступила жалоба, там, правозащитник. Поступила жалоба, что заключенный заплатил деньги одному из адвокатов, большие деньги, но при этом он не выполнил свои обещания, и нас попросили помочь доказать этого адвоката и, может, вернуть деньги. И оказалось, что это можно сделать. Была проведена, наш юрист, который в этом деле хорошо понимал, написал жалобу в палату одного из районов, областей, областную палату депутатов. Они провели совещание, наш юристка там выступила по Zoom, по видеоконференции. И в результате они наказали адвоката, признали, что он нарушил адвокатское ООО, и сделали ему предупреждение, там, реальное причем. А теперь задача еще обратиться в суд. Они не могут взыскать деньги с этого адвоката. Мы будем помогать уже, обратимся в суд. Должен по тому же Zoom, можно в суде участвовать по видео. И, может быть, и вернем эти деньги. Вот конкретная помощь конкретному человеку. Но имейте в виду, это не политическая
идея. Да, я как раз хотела уточнить. То есть речь идет не о...
Так вот эти люди, которым мы помогли, они становятся нашими сторонами. Я простую вещь. Не политическая активная политическая деятельность, а поддержка по социальным проблемам. Социальным проблемам. Проблемам там ЖКХ, там, проблемам, допустим, незаконного увольнения из государственного учреждения. Им незаконное увольнение, кстати, из частной компании, например, потому что у нас же профсоюзов нет реально, которые защищают права трудящихся. Поэтому, да, увольнение какого-то олигарха, там, уволил кого-то, чиновник даже может уволить. Масса такой работы мы вели в России. Это не политическая работа, и в каком-то смысле она не так тщательно преследуется, как вы говорите.
А у вас есть какие-то ограничения, кому вы считаете возможным помогать?
Нет таких ограничений. Любой человек, который к нам обращается, получает помощь от правозащиты.
Вне зависимости от его взглядов, убеждений.
Может, я немножко, как говорится, преувеличил. Бывает иногда. Бывает, когда мы точно знаем, что там. Ну, например, как вот это. Краснов, он как убийца. Я забыл. Красиков. Красикову, скорее всего, не стали помогать. Но вы знаете, в российских судах, даже если тебе говорят обвинение в том, что он убил, очень часто это несправедливое обвинение. Понимаете? Очень часто. Поэтому мои коллеги сейчас защищают в Иркутском суде. Добились мы еще, когда я был в России, мы добились возбуждения уголовного дела по массовому случаю насилия над заключенным, массовым причем. Добились с помощью Москальковой, она помогла возбудить уголовное дело. Следствие сейчас заканчивается, уже сейчас суды идут. Вот мы видим, там следствие стало, раз им было поручение расследовать, они встали на нашу сторону, в десятках дел, около 35 у нас потерпевших защищают. И сейчас уже закончилось первое дело, там обвинены, там 4, по-моему, человека, я забыл точные цифры, не готовился. Они обвинены и дали приговоры по несколько лет, увеличили сроки заключения под стражей. Это были те люди, которые насиловали заключение. Это одно из дел. У нас там 6 или 7 дел таких, понимаете, да. Они сейчас постепенно будут заканчиваться, и будут наказаны люди, которые занимались насилием. И более того, я надеюсь, будут наказаны чиновники, все, которые это поощряли, которые давали команду, собственно, всем этим управляющим. Хотя с чиновниками намного сложнее. Их вытаскивают из-под удара.
А вот помогать, например, чиновникам, помогать сторонникам войны, идеологам войны, вы готовы?
Ну, смотрите, опять-таки, это вопрос сложный. Наверное, не готов. Я хоть и вам скажу, когда мы жили в России, когда я жил в России, там не было идеологов, это так вообще напрямую скажу так. Но были плохие люди. Может быть, я бы задумался. Да, не каждому. Я согласен. Но фактически ограничений у нас очень мало.
Когда вы говорите о том, что будут в России перемены, общество недовольное постепенно каким-то образом сменит власть, как вы предполагаете, будет обстоять ситуация с теми, кто поддерживает Путина и войну? Да, хорошо, вот вы говорите их 15%, но тем не менее это все-таки немало.
Я сторонник того, чтобы мстить как можно меньше. Понимаете, да. Ну, конечно, если человек обвинен в уголовном, знаете, это разные вещи. Вот если он подписывал там конкретный приказ, там, он убивал людей. Этих людей, конечно, просто уголовное дело надо возбуждать, но и то надо тщательно проверять. Обратите внимание, что Международный суд легко там, Путин объявил, потому что очевидно, что был указ Путина, там документ, по которому возили детей. А вот кто в Буче убивал и как убивал в Буче, да, это очень тщательно расследуется, и это требует доказательств. Так же и здесь. Просто если человек, вот, можно сказать, убийца, но доказать в суде, что он убийца, он не должен наказываться как убийца. В общем, я считаю, что... Вот хочу привести вам пример Ельцина. Ельцин, в какой-то момент амнистировал людей, которые организовали государственный перевод, ГКЧП. Может быть, знаете. Они посидели в следственном изоляторе несколько лет, а потом были сейчас упразднены. Я лично тоже не очень, мне это все нравилось, но, с другой стороны, именно отсутствие жестких репрессий по отношению, и надо сразу сказать, может быть, что всех репрессированных поголовно не надо. То есть я знаю, что некоторые мои коллеги со мной не согласятся, всех надо под одну метлу там и так далее. Не надо пугать, надо, чтобы как можно больше сторонников было из тех людей, которые пока Путина поддерживают. Такой сплошной метлы не должно быть.
Вот о мётлах Госдума приняла закон, который позволяет лишать приобретенного гражданства тех мужчин, которые не встали на воинский учет. Вообще слишком много разговоров идет о том, чтобы лишать гражданства по тем или иным причинам, пока только приобретенного, но тем не менее. Чем это может быть чревато, как думаете?
Ну, очевидно, очередное возмущение людей. Я еще раз говорю, Путин принимает тактические решения жесткие, которые его же и погода. Я просто в этом не сомневаюсь. Это жестко, я что там говорить, пустые слова, да? Жестко, несправедливо, и вообще в нормальном государстве этого не может быть. А вот. Но, тем не менее, это все против него будет работать.
Ну хорошо, вот когда-нибудь дальше оно будет работать против Путина, а сейчас оно будет работать против кого и как? Для чего может быть использован этот инструмент?
Нет, человек приехал в Россию, даже, можно сказать, имейте в виду, что многие... Новое гражданство получили просто русские люди. Они жили в других странах, в бывшем СССР. Да, в Казахстане очень большая была русская община. Там на них было большое давление оказано. Вообще при развале СССР русские пострадали реально, на самом деле, при балтийских странах. И они оттуда массово выезжали, их звали. И Путин звал их. С начала нулевых годов, я сейчас буду про нулевые годы говорить, и Путин их звал. Но при этом были настолько жесткие миграционные законы, что, в общем, многие даже, некоторые возвращались в те страны, откуда приехали. А сейчас еще такое, что они уже получили гражданство, а потом их будут отнимать. Ну, сами подумайте, что это вызывать будет, какую реакцию? Конечно, негативную.
Нет, я просто не очень понимаю, зачем это нужно. Просто как угроза, чтобы люди вставали на воинский учет или что?
Ну как, воевать? Это нужно только для того, чтобы пушечное мясо было.
Нет, ну просто встать же на воинский учет, это не означает, что тебя отправят на войну?
Это первое, что, считаю, что отправят. Я думаю, что всех отправят. Тем более, если это мигрант, тем более, что это новый, в первую очередь их направляют. Их меньше жалко.
Зачем России избавляться от тех людей, которые получают паспорта? Вот хорошо, не в этом конкретном случае, но у нас все больше таких норм. Зачем нужно, если вот вы сами говорите, что полки пустые, потому что не хватает трудовых мигрантов? А тут даже не мигранты, тут российские граждане.
Вы знаете, это не значит, что я готов отвечать на любую глупость, которая делает вас, я серьезно говорю. Почему вы думаете, сейчас посмотрим, объясню. Нам особые мозги надо, чтобы принимать такие решения.
Хотела обсудить еще одну тему. В Москве похитили еще одну девушку с Кавказа, 18-летнюю уроженку Дагестана. Она приехала в Москву учиться. Родственники сочли, что она ведет слишком свободный образ жизни. Забрали ее в неизвестном направлении, увезли. И сейчас появилось видео, где девушка говорит, что у нее все хорошо, просто ее не искать. На лице у нее следы побоев. Таких историй безумно много. Вот у вас есть какое-то видение, что можно делать с подобными, с подобным беззаконием?
Дело в том, что такого рода события могли быть и там, в 90-е годы, скажем, или в нулевые, когда еще, как говорится, не столь свирепствовала вот вся реакция, которую Путин организовал, законодатели в том числе и так далее. Но сейчас все хуже, понимаете? Но если при Путине вот сейчас вот мы видим, он, я опять очередной скажу, вещь, которая вам будет не убедить, будет слабее. И поэтому вот такой разнузданный такой. Конечно, полиция не должна была допустить, чтобы родственники приехали и похитили. Да? А сейчас это можно. А сейчас можно, чтобы, значит, если можно прямо выступить против Путина, вот в случае вот этого, фамилии не... название компании сейчас, боюсь, не произнесу, вот в этом конфликте между миллиардершей, да, который поссорился...
А, Вайлдберрис.
Да. И когда там Кадыров напрямую угрожает, что я буду этим заниматься, и никто его не поправил, понимаете, должны были его поправить государственные чиновники какие-то.
Должны?
Он же публично сказал, я буду этим заниматься. А что такое будет он заниматься? Кто он такой? Закон должен этим заниматься, да? Суды и там все остальное. И Путин пропустил это, и окружение Путина пропустило. Это говорит, что Путин слабее. Он даже Кадырову...
Кадырову всегда было можно гораздо больше, чем кому бы то ни было еще.
Нет, в данном случае это прямо против Путина было. Я это воспринял как выступление против... Он всегда, я солдат Путина и так далее.
Пехотинец.
Против каких-то других вещей. А здесь против, он прямо претендует на то, чтобы роль... арбитра, всероссийского арбитра. Ну, конечно, когда Кадыров можно это говорить, тогда родственникам этой женщины может приехать из Дагестана, надеяться, что с ними тоже ничего не будет. Но мы знаем, что там спецназ Кадырова сидит в президент-отеле, причем давно уже сидит в президент-отеле. Они занимаются вымогательством, всем чем угодно. И это, об этом мы говорили, писали, когда я был в России. Никто с ним ничего не делал. Они окопались, такой кадыровский спецназ. Нигде им все президент отель. Поэтому, конечно, значит, такое впечатление, что Путин на последний момент надеется на надежную охрану кадыровцев. Да? Вот они его будут спасать, от, там, не дай бог, если там не то, для него не дай бог, если какое-то восстание будет и так далее. Но я не уверен, что они его будут спасать. Пусть он тоже задумается над этим.
Почему вы говорите, что вот это высказывание Кадырова, оно против Путина? Оно же в интересах того, что продвигает Путин. Путин говорит про традиционные ценности, про семью, про все остальное. Кадыров блюдет. Кадыров лично готов вступиться за идеи Путина.
Да нет, не надо. Я провоцирую такой-то банальный какой-то ответ. Вы знаете, что дело не в этом. Да, традиционные ценности. Но когда он говорит, я буду этим заниматься... Этим должны заниматься суды, этим должны заниматься какие-то уполномоченные структуры, если там бизнес, да? Суды, уполномоченные структуры. Кто он такой? Представить себе, что кроме Кадырова глава администрации, я не знаю, там, какого-то региона сказал, я буду этим лично заниматься, то проблема, которая не касается его региона, я хочу подчеркнуть, он такой уже... Всероссийский, пахан такой, всероссийский пахан. У нас только один всероссийский пахан. Это Путин.
А в какой момент Чечня приобрела свой особый статус? Чечня и Кадыров?
Она постепенно этот особый статус приобретала. Путин сделал выбор в Чечне не на то, чтобы построить демократическую республику. Он этого даже не понимал, не понимает до сих пор. а построен на то, чтобы там, значит, он понимал, что там возможно установление тоталитарного такой строя, он это поручил и дал очень много денег. Очень много денег стал давать Кадырову. И он показал ему, что да, он может установить. Он увидел в Кадырове такого жестокого, может, человека, потенциального убийцу, а может, и убийцу. Про Кадырова мы же понимаем, что он был в отрядах и воевал с Россией, с русскими войсками, с Россией, российскими войсками. У него было, наверное, хорошее досье на Кадырова. Вот. Значит, или даже возможность зацепить его, он знал, что можно его тут же посадить за что-то, как бы, так сказать. То есть это была продуманная спецоперация, скажем, очередная. И она у него удалась. Это видно, что удалась в том смысле, что там насилие стало меньше. И в Чечне, и во всем регионе. Но это не значит, что опосредованно. Ясно, что прежде всего взорвется, когда будет дестабилизация, взорвется прежде всего Чечня и кавказские регионы.
В каком смысле взорвется?
Там была возможность поддержать. Там была возможность, сейчас закончу, была возможность поддержать Асхадова, который был выбран президентом, и у него была бы вполне демократическая власть. И Чечня бы показывала пример другим республикам, как устраивать демократию, как можно организовать в Северо-Кавказской республике демократию. А Масхадов был человек очень разумный, он не поддерживал, значит, тех, кто экстремистов в самой Чечне не поддерживал. Ему просто надо было помочь. Вот как раз Москва могла помочь укрепить свою власть в Чечне. Могла. Я этим занимался, в каком смысле.
Так, возвращаясь к тому моменту, когда все-таки Кадыров обнаглел, скажем так.
А когда он обнаглел? Ну, когда он продемонстрировал Путину, что он эффективно борется с оппозицией у себя, там, он просто расстреливает, убивает, ну, всеми методами. Уничтожает дома, значит, похищая родственников, и тоже их убивая родственников. То есть всеми средствами, которые может, значит, какое-то такое фашистское, что ли, государство, я уже не знаю, как тоталитарное государство. Полное, то есть насилие, значит, безграничное насилие. Да, ему удалось гордых, не хочу их обижать особенно, гордых чеченцев, в общем-то, к себе, к своей ноге, как говорится, приблизить, скажем так. Разобрался, скажем так, вся республика, небольшую республику. Но ненависти к нему там, конечно, выше крыши. Это все, когда-то это взорвется. Ну, не, понять, путем насилия не может быть стабильной власти устроена. Не может быть. Может быть, когда-то давно, там, сотнями лет существовали тоталитарные там, государства, там, даже режимы, я должен сказать, ну, какие-то тысячу лет назад могло существовать империя, там несколько сот лет. Да и то там вообще-то происходили непростые процессы, которые сейчас не имеют смысла. А сейчас нет, сейчас демократия.
Почему? Но ведь сейчас существует государство на протяжении многих лет тоталитарное, десятилетий. Та же самая Северная
сейчас
Корея.
Да, действительно, небольшие государства могут, так же, как Чечня, между прочим, так, небольшие государства могут тоталитарный режим поддерживать себя некоторое время. Вот. Причем действительно аналогия с Чечней здесь полная. Но, конечно, сейчас мы можем сказать, идет, если уже оценивать ситуацию, ну, как бы то, что происходит в мире, да, сейчас идет борьба за будущее человеческой цивилизации. Это правильно. Да, действительно, методы, вот, которые проповедуют авторитарные государства, они где-то себя, значит, укрепили, например, в Китае, да, укрепили, значит, Китай показывает, что можно авторитарно управлять страной, которая даже может экономически процветать. Но есть, значит, все равно есть Соединенные Штаты и Объединенная Европа, которая говорит о том, что, значит, можно экономически развиваться более эффективно, чем Китай, где человечество как бы занимается, ну, в условиях демократии, скажем так. Когда каждый человек, как говорится, уважаем, его не убьют, не преследуют незаконно и так далее. За это будет борьба. За умы и за все. Она идет, эта борьба. Но я должен сказать, что если бы Но демократия показала, что демократия не воюет. То есть если говорить о будущем человечества, то я абсолютно уверен, что демократия уже демонстрирует, что демократия будет способствовать сохранению человеческой цивилизации, а авторитарные страны будут постоянно угрожать гибели человеческой цивилизации. Это все более-менее очевидно, об этом говорят и пишут. И борьба будет продолжаться. Либо человечество выживет в этой борьбе, либо авторитаризм, авторитарные страны уничтожат человеческую цивилизацию путем ядерной войны между собой. Не обязательно, чтобы Китай воевал, допустим, с Соединенными Штатами в ядерной войне. Нет, Китай может напасть на Индию, например, там, и решать этот вопрос путем ядерной войны. То есть это все будущее, и мы этот вопрос сейчас просто с вами не обсуждали. Это можно и поговорить на эту тему.
Просто казалось еще до недавнего времени очевидным, что война в Европе, вот здесь, среди цивилизаций, невозможна. Никто не будет начинать прямой вооруженный конфликт, прямое противостояние. Но вот мы увидели, что это вполне реально. Мне кажется, что просто многие вещи, которые кажутся очевидными, на самом деле очень легко ломаются каким-нибудь одним государством.
Нет, ну я вам и сказал, что будет, борьба будет продолжаться между авторитаризмом и демократией в мире. Но при этом я хочу зафиксировать свой ответ. Демократия между собой не воюет, и я могу привести пример, почему. Не воюет. Демократии договариваются друг с другом. А авторитарные страны воюют друг с другом. Ну, я не знаю, там привести, по-моему, Ирак и Иран. Вот рядом две страны. У них была многолетняя война, там погибло около миллиона человек. Понимаете, да? В войне между двумя, значит, мусульманскими странами из-за того, что у них разные представления о религии, погибло миллион человек. Но миллион человек-то погиб и не угрожал гибели всей цивилизации, потому что ни Иран, ни Ирак не имели ядерное оружие. Но если бы они имели ядерное оружие, то могли бы его использовать, и это было бы уже не только гибель миллиона человек между этим, живущих в этих двух странах, но заодно там много еще кому досталось, в том числе Израилю, может быть, и так далее. В окружении уже. А может, и уже там, может быть, и уже, так сказать, первый шаг был сделан в гибели человеческой цивилизации. Все зависело, где бы взорвали эти ядерные величины, эти ядерные заряды, где бы он был взорван и так далее, и тому подобное. Поэтому главный лозунг, почему демократия должна побеждать и будет побеждать, потому что демократии не воюют друг с другом. А это показала Европа. 2 минуты у меня есть, я хочу все-таки это сказать. Это главный мой аргумент, когда я с другими разговариваю. В Европе были две мировые войны. Они были в диапазоне 20 лет. То есть Первая мировая война. Там тоже погибли сотни тысяч человек, не знаю, может, и миллион. А потом Вторая мировая война через 20 лет. И она возникла из-за противоречий двух европейских государств в основном. Это Германия и, значит, Франция, где граница должна проходить. Ну и другие, естественно, европейские страны были втянуты в эти споры, пограничные споры. И Третья война, и Германия была... Почему Вторая мировая война возникла? Потому что была большая обида. Ресентимент был немецкого, всего немецкого народа, не только кого-то там, одного Гитлера, а всего немецкого народа. Но в результате, когда Вторая мировая закончилась, ООН там был создан, ООН, они думали, как остановить, и были придуманы декларации прав человека. И она была внедрена в европейские страны. И она была внедрена и во Францию, и в Германию. И оказалось, что в условиях демократии прав человека не надо воевать. И Третья мировая война не возникла, хотя... Определенно, я должен сказать, что вот рассуждать так, как сейчас вы иногда со мной сейчас говорите, да, а вот это, должна была через 20 лет Третья мировая война. Но почему нет? Потому что там еще больше немцев были обделены. Еще и больше обделили, отобрали у них земли, да. Часть к Советскому Союзу отошла в том числе. Это, конечно, там должно быть ресентимент, колоссальный. Но именно идея демократии и прав человека остановила Третью мировую войну и вообще гибель цивилизации вообще, потому что это была ядерная война. Это, по-моему, очень убедительно, то, что я вам говорю.
Спасибо огромное. Лев Пономарев был в нашем эфире «Правозащитник». Эфир провела я, Лиза Аникина. Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки. Сразу после нас, у меня кто-то забрал анонсы, сразу после нас программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Мы поговорим про Гамлета, вернее, продолжим разговор, начатый на прошлой неделе. А еще сегодня будет программа Ирины Воробьевой с Вахштайном, где они поговорят про табу и что еще там было? Ладно, неважно. В общем, вы сами все увидите. Спасибо всем огромное и до новых встреч.
Спасибо, до свидания.